И Лидка тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Беларуси Красной армии и расстрелян в 44-м за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. 11 детей после него осталось, да выгоревшая изба. Из 11 трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все, забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии. Но Эмилия почти красавица была. Рост, грудь с запазухой пузырем, над лбом валик из крашеных волос и зад, как груша, как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили, а на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал. Все старое, бумажное, фотографии, справочки всякие, дипломы, письма сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных. Только серебро и посуда хорошие остались со старых времен. Против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок. Обратно труднее получается, но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала не потому, что сильно любила, а потому, что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось. Письмо было явно от порядочного человека. Это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием. Признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной. Намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать. А она настолько занимает его мысли, что отношения с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения. И это очень трудно, так что голова его кругом идет. После прочтения письма Эмилии Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и «Р», и «Н», и «К» писал странно. «И» походило на «Т», но с привычки можно было разобрать. После всего Лидия ударила козырем, показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз. «Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Очень непростое дело. А Лора, моя дура, дура, раздраженно подумала Эмилия Карловна. При всех ее данных этот жалкий еврей Женя и сказала: ответ напиши по-русски. Я тебе переведу, чтоб прилично выглядело. Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию. Оно было, мало сказать, прилично. Оно было изящно. Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из 12 художественных открыток, и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение, и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская. Но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги. И, замирая от неведомого, словно на прокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает. Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным ледяным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Да, Мартин и без адвоката прекрасно знал, что 12 лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены. А что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится. В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо адвокату, где просил назначить ему время встречи. Бракоразводный процесс совместно с имущественным разделом занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалования ему Элиза не положила. И теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за 12-летние его труды. 2,5 года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно 6 дней в 2 приема. Убедился, что Лидия – живой клад. Массаж, забота, питание, секс, качество – первый класс. Они с Лидией совместно решили ограничить встречи до исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги. После развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация. Да к этому еще прибавить столько же, и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан. Лидия со своей стороны целеустремленно готовилась к новой жизни. Загадочно улыбалась, подала заявление об уходе, круто поменяла культурную сферу на общепит, нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня, но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая. Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка. Без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через 3 она совершенно убедилась в том, что больше ей в Центральной делать нечего. Все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача – заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.